друзья, о, мать моя женщина. Ну, как вы поняли, у нас продолжаются встречи в рамках международного медиа-клуба формата 3, который уже идет год. Честно скажу, что этот год вот начинается у нас ударно, потому что я за 6 лет деятельности не помню такого количества. Я сразу хочу сказать, надеюсь, во всяком случае, вот, Дмитрий, так сказать, может, вы поддержите. И надеюсь, вы еще приедете к нам в сентябре, потому что желающие или там летом уже у нас хорошо купаться. Потому что это, конечно, такое количество людей, это очень хорошо. Да, вот, ну, я не буду долго говорить, я просто скажу о формате. Сегодня у нас в гостях человек, ну, без преувеличения легендарный, потому что одни люди смотрят, значит, «Тупичок Гоблина», блог Дмитрия, другие смотрят, смотрели переводы фильмов и так далее, читали книги, публицистические статьи, поэтому все это очень-очень замечательно. Так что вы можете поаплодировать, Дмитрий Пучков, добрый год. Да. Теперь, коллеги, касательно, учитывая нашу аншлаговую ситуацию, мы работаем в формате, там, Дмитрий скажет пару предложений, потом мы работаем в формате вопрос-ответ. Я сразу вам говорю, что мы задаем по одному вопросу, не больше, вопросы не затягиваем, просто спросили, все, как бы, закончилось на этом. Микрофон будет у меня, я вам буду его передавать, все, далее я передаю слово Дмитрию. Дмитрий, прошу.
Да, здравствуйте еще раз. Я это не массовик, затейник, я не умею вас развлекать. То есть, если у вас есть вопросы, задавайте, я вам на вопросы отвечу. Приступим. Вопросы, повторюсь, желательно задавать по одному. Если вопросы из двух частей, то я в другую половину запугу и не отвечу.
Да, все, поехали. Давайте только оперативно, чтобы потом не было. В конце, у кого вопросы, поднимайте руку, я подхожу. Давайте быстренько, да. Вот молодец, человек быстро сориентировался.
Добрый день, Дмитрий Юрьевич, здоровье, информационный канал «Стал популярным». Недавно ваш канал перешагнул за 1 300 000 подписчиков. И вопрос следующий. Какие ждут новые форматы на вашем канале и какие дальше, собственно говоря, планы на развитие YouTube-канала?
Никаких новых планов нет. Надо воплотить старые. Получается, что есть как минус, так и плюс. С одной стороны, хорошо, оно все завязано лично на меня. С другой стороны, лично я в возможностях ограничен. Мы не можем по 10 роликов в день записывать, а можем только по 2. Поэтому перешли с этого года, вот уже сначала все новогодние каникулы по одному ролику показывали, теперь переходим на 2, и один день в неделю мне уже надо освободить. То есть по пятницам не записывать ничего, а бегать, озвучивать фильмы. Поскольку так называемая популярность, она по большей части держится на фильмах, а я их что-то подзабросил. В этом году начнем заново, и будет гораздо больше. Первый появится, я надеюсь, Клим Саныч давно просил про «Храброе сердце» с Мэлом Гибсоном фильм разобрать. Как, так сказать, выдающийся исторический фильм, который он опять не любит, потому что все неправильно одеты. Вот его разберем. Да. А дальше возьмемся с Клим Санычем за сериал «Во все тяжкие». С ним будем там обзирать. Каждую серию он делать не хочется, поскольку очень много времени надо, не так, как Рим там, каждую серию разбирали, а здесь как-то так он хочет некоторым количеством наиболее значимые события. Вот «Во все тяжкие» и «Сопрано» я один. Вот. Он сейчас в отпуск уехал 16 числа и вернется в начале февраля. Я с 8 февраля в отпуск поеду и вернусь в конце февраля. То есть вот с конца февраля там уже пойдет бодрее в сторону кино.
Вот. Окей, вот умный человек первым поднял руку, вот поэтому, кто поднимает руку, я к нему подхожу заранее.
Добрый день, Дмитрий Юрьевич, Иван Титов, ассоциация «Автоквест Фигу Подмосковья». Скажите, пожалуйста, вот такая глыба, как «Тупичок Гоблина», насколько он обладает автономностью? То есть, если вы, ну, вдруг случится такое, что решите, не знаю, там блок какой-то на «И» вести исключительно, там, решите отдохнуть, будет ли «Тупичок» продолжать свою работу?
Не знаю, надо попробовать. Я не пробовал. Помру, наверное, помрет вместе со мной.
Окей, это правильно, коротко и ясно. Давайте дальше, кто спрашивает? Вы заранее понимаете, чтобы я знал, кому подходить время?
Добрый день, Дмитрий Юрьевич. Ярошевич Иван, студент Севастопольского филиала МГУ. Скажите, после роликов с Михаилом Васильевичем Поповым вы, может быть, почитали Гегеля или какую-то другую литературу про диалектику? И помогают ли вам эти знания в реальной жизни? Используете вы как-то?
Основные постулаты, так сказать, я и без Михаила Васильевича знаю. Михаил Васильевич углубляется в дебри, которые лично для меня не очевидны. Я с трудом это воспринимаю. Несмотря на возраст и опыт, для меня это тяжело. На бытовом уровне я все это знаю и так, и всю сознательную жизнь использую. Меня большевики с детства воспитывали.
Вот. Окей, дальше поехали. Кто там? Что, нет вопросов, расходимся, понял. Я вам сразу, коллеги, говорю, что давайте вот вы сразу спросите, потому что я знаю, как тогда я скажу, что у нас осталось 15 минут, вы все поднимите руки, но уже не сможете.
Так, здравствуйте, информационный канал Севастополя. Скажите, пожалуйста, мечтали ли когда-нибудь сесть в режиссерское кресло? И если да, то какого жанра и фильма вы выбрали?
Исключительно, да, когда-то была мечта, жанр исключительно идиотский, кто кого застрелил, кто чего отнял, это, так сказать, привычные жизненные ситуации. Но, поскольку кинопрокат устроен определенным образом, если вы потратите денег, ну, грубо говоря, там, $100 000 на съемки кино, то потом, когда пойдете в кинотеатр, вам быстро объяснят, что сегодня идут «Трансформеры 3», завтра «Гарри Поттер 8», и так далее и тому подобное. Это сплошные голливудские блокбастеры. И вас туда просто не возьмут. Поэтому если вы потратите своих $100 000, то если вернете 10, это будет очень-очень удивительно. Поскольку у нас это люди, которые снимают кино, они не деньги зарабатывают, а получают зарплаты. Их не интересует, сколько кино соберет в прокате. Их интересует, чтобы были хорошие зарплаты. Зарплаты у них великолепные. В результатах проката никто не заинтересован. Ну и соревноваться со Стивеном Спилбергом и прочими невозможно. Например, такой аспект, как реклама. То есть вот когда наши товарищи делали художественный фильм «28 панфиловцев», у него бюджет, если я правильно помню, 175 миллионов, на рекламу надо 100. Где взять 100 миллионов на рекламу для того, чтобы как следует прокатать кино? Их нет. Поэтому мечты даже остаются мечтами.
Добрый вечер. Современное российское кино, скажите, пожалуйста, дайте ему оценку сегодняшней ситуации, после постсоветской. И второй вопрос. Готовы ли вы продюсировать какой-либо проект, чтобы он был правильный, как правильные переводы других фильмов?
Отечественное кино отвратительное в самой сущности своей. Все, кто снимал фильмы при Советском Союзе, все Михалковы, Рязановы и прочие. Когда режиссер Красовский и его друзья говорят, что нет запретных тем для шуток, ну, хочется посоветовать снять еще пару комедий. Одну комедию про уничтожение евреев в Великую Отечественную войну, а вторую комедию, наверное, про депортацию чеченцев и ингушей. И то, и другое страшно смешные темы. И они вовсе не запретны для шуток. Я думаю, чеченцы и ингуши особенно оценят юмор режиссера Красовского. Получилась какая-то никчемная дрянь. Если это комедия, то там нет шуток. Шутка там одна есть, смешная. И то нечаянно, наверное, получилось. Режиссер Красовский там с рассказами, что нет запретных тем, оно же не про блокаду. И не про там, какую-то тему, на которую он хочет пошутить. Это дурацкое кино про государственную власть в России. Наша так называемая интеллигенция, она всеми силами пытается показать, что государственная власть как таковая, она отвратительна, и само государство отвратительно. И его быть не должно, его надо сломать, смести, чтобы его не было. Ну, мероприятие, на мой взгляд, странное. То есть, если вы хотите, исповедуя демократические ценности, демократическим путем чего-то добиться, например, с помощью выборов, то у вас никогда ничего не получится. За, так сказать, этих лидеров либерализма у нас никто не голосует. Просто Леха Навальный – отличный пример. Горлопанить можешь сколько угодно, голосовать за тебя никто не будет. Остается что? Только государственный переворот. Ну, государственный переворот, вот у нас тут есть рядом такая страна Украина. Всем, наверное, видно, к чему приводят государственные перевороты. Лично мне такого не хочется. Взгляды нашей интеллигенции я не разделяю, и творчество этого самого Красовского, ну, по-моему, откровенные идеологические помои. Смотреть это я вам даже не рекомендую.
Все, короче, резюме ясно. Давайте дальше.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Я обычный зритель вашего канала на Ютубе, за что вам благодарен за вашу... В общем, вопрос у меня такой. Вы, как опытный человек, может, подскажете, к чему стремится современная молодежи в мире капитализма? Спасибо.
Цели все время одинаковые. Благосостояние лично тебя и твоей семьи. Ни к чему другому ты стремиться не сможешь. Как только ты женишься и родишь детей, внезапно выяснится, что ребенка надо отдать в детский сад сначала, желательно в хороший, потом в школу, желательно в хорошую, а потом в вуз, тоже в хороший. При капитализме все это стоит денег. То есть на 20 лет у тебя программа обеспечивает собственному ребенку его светлое будущее. Если у тебя их два, то еще дольше. Ну, какие цели могут быть? Если ты при зарабатывании денег еще сможешь на что-то отвлекаться, то я очень сильно удивлюсь.
А ты, нет, средства не спрашиваю.
Там выходит очень много фильмов. То есть, если ориентироваться только на рекламу «Черепашек-ниндзя», то может создаться впечатление, что ничего не выходит. А фильмов там выходит очень много. И достойных достаточное количество. Но это не блокбастеры, они вот... Там с ног не сшибают и огромных сборов не собирают. Хотя любой ценой он же там номинант на «Оскар». Ну, наверное, из-за Большого Лебовского. Человек авторитетный. Посмотрите, я его ловко перевел. Хороший.
Да, согласен. Посмотрите.
Дмитрий, будьте добры. Ваше мнение о сталинских репрессиях.
Вы готовились, видимо, да?
Ну, это сложное явление. То есть, во-первых, следует в данном аспекте, я всем всегда рекомендую поинтересоваться историей Великой Французской буржуазной революции. Как она произошла, что во время нее происходило и какие у нее были последствия. Внезапно вы увидите, что все революции проходят, ну, скажем так, примитивно по одному сценарию. То есть вот произошла революция, свергли тогдашнюю власть. Пришли к власти совершенно другие люди, а дальше получается так, что, ну, во-первых, масса недовольных со всех сторон, сильно недовольных. Одни недовольны тем, что мы победили, но двигаемся куда-то не туда, а другие недовольны тем, что победили вообще. Ну и вопрос, что с ними делать. Тут, конечно, надо твердо понимать, что во Франции, например, нет Колымы, поэтому там проще всех убить. Поэтому в процентном соотношении французы людей после революции убили гораздо больше, чем большевики в России, каким бы циничным это ни звучало. То, как это дело озвучивают у нас, оно крайне странное. Вот закончилась Первая мировая война. После Первой мировой войны всем было, абсолютно всем было понятно, что мир не наступил. Наступило перемирие на 20 лет. Товарищ Сталин готовил страну к войне. Для этого проводилась индустриализация. Для обеспечения строя коммунизма проводилась коллективизация. Была масса народу, которой это категорически не нравилось. Ну, нравится тебе подготовка к войне или не нравится, это значит, что ты не будешь зарабатывать много денег, а будешь много работать. Это многим не нравится. А для них личные цели гораздо выше целей, которые стоят перед страной. Была масса людей из среды большевиков. Кто такой революционер? Революционер – это человек, который профессионально занят свержением государственной власти. Вот если их что-то не устраивает, вот революция закончилась, а Льва Троцкого не устраивает, что главный почему-то оказался Сталин, а не он. Какие действия предпринять могут старые революционеры, заговорщики, конспираторы? Ну, давайте опять свергнем эту власть. Это не дети, которые типа Леха Навальный, давайте с желтыми уточками побежим на площадь. Нет, это, ну как помягче сказать, профессиональные убийцы, например, способные выявить провокатора, ликвидировать его, спрятать следы и прочее, и прочее. Ну и как вы думаете, что с такими людьми надо делать? Нормальная государственная власть, любая, она их выявит, накажет и убьет. Что, собственно, и происходило. Но это примитивное объяснение. Процессы были гораздо сложнее. И поскольку это большевики бились с большевиками, то лозунги они выдвигали абсолютно одинаковые. И понять, кто кого за что резал, там достаточно непросто. На канале регулярно выступает такой историк Егор Яковлев и достаточно подробно эти процессы освещает. Рекомендую ознакомиться со мнением специалиста.
Добрый вечер, Дмитрий. Меня зовут Ирина. Я преподаватель из нашего Севастопольского государственного университета. Вопрос, наверное, не попадает в общую канву. Меня очень впечатляет ваша работа как переводчика. Я преподаю перевод. Скажите, можно ли научить хорошо переводить? Если можно, то как?
На мой взгляд, принцип везде один. Что в советской армии, делай, как говорит товарищ сержант. Что как Микеланджело учили. Делай, как я, говорит мастер. Когда научишься делать, как я, возможно, у тебя получится лучше. Возможно. То есть есть некие специалисты, за которыми следует повторять, изучать приемы и повторять. В моем понимании, то, что лично я делаю, я просто очень ловко по-русски говорю. Это вносит некоторый диссонанс, на мой взгляд, поскольку когда я кино показывал живьем, вот так же, как сейчас, то есть там кино, а я сижу, кричу в микрофон, то и слышу, поскольку сижу в зале, то слышу реакцию зала сразу, и к моему немалому удивлению люди смеются не только над шутками, которые в кино, они смеются над тем, как я говорю. То есть в тех местах, где в оригинале нет шуток, они все равно смеются, потому что я говорю с идиотскими интонациями. Хорошо это или плохо? Ну, наверное, плохо, но если зрителю весело, я считаю, бороться с этим не надо. Учить такому можно только на личном опыте. Вот берешь пример, разбираешь его, как у человека получается, почему он делает так. Там дело-то не хитрое, там все состоит из некоторого количества шаблонов. По шаблонам действуют все. Просто у ремесленника 10 шаблонов, у мастера 30, а у гения 60. Если шаблоны разбирать и понимать, как он это делает, научиться достаточно несложно. Как-то так.
Следующий вопрос, вот как раз по теме переводов. Ну, в принципе, для многих, кто сюда пришел, и кто еще хотел бы сюда прийти, фирменный знак, да, в переводе гоблина. Все уже слышат, о, в переводе гоблина, все уже как бы начинают вестись. Ведь правильно же, да? Кроме того, что у вас есть абсолютно серьезные переводы, да, все знают, что у вас есть такие вот, ну, как скажем так, шуточные, да, переводы. Вот мне интересно, как вы впервые пришли к тому, что вы стали переводить вот в таком шуточном смысле? Кинофильма. Что на это повлияло? Я не знаю, то ли это английская черная комедия, то ли что-то еще какое-то. Вот что именно вас подтолкнуло взять вот и перевести классику как-нибудь вот в другом совершенно ключе? Вот так.
Плохие переводы. Поскольку перестройку, с моей точки зрения, это не смешной перевод, это пародия на плохой перевод. Плохие переводы раньше, когда были на видеокассетах, они выглядели следующим образом, что персонаж сказал 5 предложений, переводчик расслышал 4, перевести успел 3, сказать успел 2, из них одно неправильно. В результате это получается не перевод, а какой-то приблизительный пересказ. Но там есть психологический эффект. Знаете, как вот если в маленькой мартышке, когда она родится и вместо мамы обезьяны дать плюшевого медведя, она в него вцепится и до конца жизни медведя будет за маму считать. Это так называемый импринтинг, то есть первое впечатление, которое на психику мартышки оказывает решающее воздействие. Так и тут. Если человек посмотрел кино в каком-то дурацком, абсолютно гнусавом переводе, где человек просто по-русски даже говорить не может, но ему фильм понравился, ему бесполезно рассказывать, что вот здесь неправильно, здесь неправильно, здесь неправильно. В ответ, вот я этим занимался, как так сказать, на заре еще там сайтостроения, а мне все время рассказывали, нет. Вот ты вот говоришь, тут шутки нет, а там у переводчика что-то сказано. А это потому, что ты вот серая посредственность, это я, а вот там у человека была божья искра, и он может талантливо пошутить, и у него дурацкий американский фильм получается смешным. Ну, для меня вообще загадка, фильмы никакие не дурацкие, хотя бывают, конечно, дурацкие, они смешные, а вы их переводите плохо, и все портите, и как это вообще? А люди, которые, они языка не знают, знаете, есть такой художественный фильм «От заката до рассвета», Квентина Тарантино, когда там два убийцы приводят тетку-заложницу, и Джордж Клуни, сделайте потише, Джордж Клуни тетке говорит, я уж не помню, там, plant yourself here или что-то такое, но он ей говорит, сядь сюда, она начинает что-то говорить, а он ей говорит, что plant doesn't talk, что растение не разговаривает. То есть шутка основана на игре слов про растение, plant, которое не разговаривает, что ей надо сидеть молча. Я это перевел, как он ей говорит, сиди как мышь. Она начинает говорить, она говорит, мыши не разговаривают. Ну, на мой взгляд, удачно. Тут же выступаю с претензиями. А он не так говорит. Я говорю, а как? А он и говорит, расти здесь. То есть показывает на стул и говорит ей, расти здесь, а ты неправильно перевел. Ну, там с идиотами сложно дискутировать, они не понимают, про что говорят. Ну и в общем, там вот подобного рода дискуссии, когда эти эксперты в кавычках пытаются объяснить, как надо, ну, оно очень странное впечатление производит. А здесь сделай вот так, а тут вот так. Вот переводчик может сделать смешнее. Как это смешнее? А тогда как раз «Властелин колец» вышел, я говорю, что значит там смешнее? Вот там Фродо Бэггинс, он кто там по-вашему? Федор Сумкин? Ну да, наверное, а орки, они, наверное, урки, да, о, хорошо, хорошо, да, урки, ну и вот, взяли, нашутили. Во-первых, повторюсь, это пародия на плохой перевод, это раз. Во-вторых, если кто вдруг не заметил, там все положительные герои, они милиционеры, они оперуполномочены и борются за наше светлое будущее. Получилось хорошо, между прочим. Получилось настолько хорошо, что когда ко мне бежали пираты батальонами с предложением посотрудничать, они все выдвигали ровно один тезис. Дмитрий, ваши фильмы – это единственное, что в нашей стране продается лучше, чем порнография.
Добрый вечер, меня зовут Александр. В советском и российском спорте очень много достижений, моментов, когда там сердца у людей всей страны замирало. Может, стоит больше снимать спортивных фильмов, к примеру, как «Легенда номер 17»,
«Движение вверх»? Может, стоит, да.
Как вы вообще относитесь к этим фильмам?
Я не спортсмен, то есть у меня весь спорт исключительно в рукоприкладстве всю жизнь заключается. Иногда тяжести поднимал, сейчас вот по утрам с палками бегаю. Это не имеет никакого отношения к соревновательным видам спорта. Людям это нравится, то есть, но нравится, с одной стороны, мне так кажется, не столько спорт, сколько то, что предки наши одерживали какие-то убедительные победы, что мы вот не полные там какие-то чмошники, а мы тоже можем кого-то победить. И поэтому, когда вот вышло «Движение вверх», фильм, на мой взгляд, откровенно слабый, но в нем так ловко сняты спортивные состязания в конце, что всем страшно нравится. Надо ли таких делать больше? Ну, оно не от меня зависит. Люди, которые спонсируют производство фильмов, они смотрят, приносят это деньги или не приносят. И на то, что приносит деньги, денег дают еще. Так что, я думаю, будут продолжать.
Да, где микрофон застрял, сейчас поедем.
Добрый вечер, Дмитрий, меня зовут Татьяна, у меня два вопроса. А почему вы выбрали Севастополь и с какой целью вы к нам приехали? Спасибо.
Я вас так ждал, а вы это...
Ладно. Я ничего не выбираю, меня приглашают. Пригласили, я даже приехал.
Написано, видите, формата 3
метра. Я бы в ответ спросил, зачем вы сюда пришли. Ну, испытываю неловкость.
Дмитрий, добрый вечер, меня зовут Матвей. Скажите, пожалуйста, я знаю, что вы ездили по многим странам и работаете, собственно, удаленно, выходят ваши ролики на YouTube. Почему вы остались в России? Почему вы не переехали и не остались в какой-то другой стране? Ведь работать можно там, где есть интернет. Спасибо.
Я же не знаю, что сказать. Хотел бы уехать, уехал бы начало, наверное, в начале 90-х, когда я был сильно моложе, было здоровье больше и всякое такое. У меня тут дом, земля, недвижимость, жена, дети. В прошлом году родился внук, я теперь официально дедушка. Куда поеду? Я как-то себя в отрыве от родной страны и сограждан вообще не вижу. Знаете, был когда-то такой писатель Довлатов, не самый плохой. Его как-то в Соединенных Штатах принялись пытать после того, как он успешно выступил, и его рассказ напечатали в журнале Playboy. Это страшное достижение было. Меня, кстати, тоже печатали в журнале Playboy. Это одно из высших достижений. Я думал, меня голову сфотографируют, но оказалось нет. снять в одежде с собакой. Вот. Так вот, Довлатова спросили, а как вы вообще себя тут ощущаете? На что Довлатов очень разумно ответил, несмотря что алкоголик. Сказал, что он этнический писатель, что его этническая аудитория расположена за 7000 километров, тут он чужой и вообще вот как-то так. Ну, я на это смотрю точно так же. Если туда ехать, американцем ты не станешь, никому ты там не нужен, в местные какие-то сообщества ты не вольешься, а дружить с такими же понаехавшими колумбийцами, мексиканцами, пакистанцами для меня как-то странно. У меня с ними нет ничего общего. Я хочу жить тут, родную страну я люблю, мне здесь нравится, и уезжать никуда не собираюсь.
Аплодисменты.
Добрый вечер, меня зовут Александра, я студентка 4 курса. Для меня этот вопрос очень важен, я рада, что у меня есть возможность его задать именно вам, как человеку, который освещает нашу жизнь в России и так далее. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что в наше время молодежь больше своей жизни проводит в интернете? Для них гонка WhatsApp, там, Instagram является очень главной для них, они очень часто забывают о жизни вокруг. Как вы к этому относитесь?
Ну, раньше интернета не было. Знаете, когда люди моего возраста начинают рассказывать, что они ходили на улицу, гуляли, что они встречались живьем, что у них были какие-то игры, а нынешние дебилы сидят перед телевизорами и в приставки играют. Ну, я осмелюсь заметить, вот у меня тоже есть всякие приставки, я на этом деньги зарабатываю. Как-то тут фирма Sony выпустила VR-шлем, такой шлем виртуальной реальности, где тебе все в 3D видно. Я 15 минут поиграл в какого-то дурацкого Бэтмена, снял и двумя руками крестился. Слава Богу, что мне не 15 лет, иначе вся окружающая действительность пошла бы лесом. Настолько там интересно, завлекательно и вообще. Вы упускаете из виду главное, что дети, которые сидят в интернете, они по большей части заняты общением. Это общение просто в другой форме протекает, там текстом, видосиками, какими-то картинками. Но это общение, это люди общаются с друг другом. Общаются не так, как привыкли взрослые, не теми методами, способами, ну, а результаты все равно все одинаковые. Плюс они видят, что, например, какой-нибудь блогер, который делает идиотские совершенно ролики, он с этого зарабатывает деньги. Если он живет в каком-нибудь Кемерово, например, где папа его, ветеран труда, зарабатывает 15 тысяч рублей, а он снимает дурацкие ролики в месяц, минимум штуку баксов зарабатывает, то есть там за 70. Ну, как вы думаете, надо детям на это смотреть или не надо? Если можно не работать, а просто сидеть, кривляться перед телефоном, а в результате получать такие деньги. Конечно, им это все интересно. Беда в другом, что взрослые им не объясняют и не показывают, куда можно двигаться и что можно делать, так сказать, созидательное, познавательное. Но такие ростки тоже есть. Есть и нормальные дети, которые снимают очень интересные, на мой взгляд, ролики, движутся в правильном направлении. Хорошо это или плохо, это данность. Ее, как говорится, не можешь победить, возглавь. Ничего другого нет.
Спасибо большое за ответ. Еще вопросы?
Дмитрий Юрьевич, скажите, пожалуйста, как вы считаете, что удерживает население нашей страны от украинского сценария, от той деградации и по всех аспектах, которые мы видим сейчас?
Ничего не удерживает. Многие как-то очень хорошо думают про так называемый народ. Народ – это что-то такое прекрасное, он не имеет никаких недостатков, как известно. Он разумен, мудр, велик и всякое такое. На самом деле это не так. Этот самый народ, он подвержен различным манипуляциям, пропаганде и прочее. Почему? Зачем украинцы побежали на Майдан? Большинство бежало с совершенно благими целями для того, чтобы скинуть мерзкого Януковича. Им кажется, казалось и сейчас кажется, что если скинуть этого самого Януковича, то придут другие хорошие. Вот этот плохой, а придут хорошие. А, ну да, вам так кажется. А вокруг Януковича есть некие конкуренты, которым он не нравится, но они его законным путем, там, выборами какими-то или еще как, они не могут его свергнуть и подвинуть от кормушки. Там все из-за денег происходит, не из-за каких-то высоких идей, там, демократии, честности, еще чего-то. Все происходит из-за денег. Если Януковича его люди оккупировали государственное корыто и живут из него, то его надо как-то убрать. Есть недовольные Януковичем? Есть. Они пошли на Майдан. А тут мы сбоку вот так, как у вас интересно-то получается. А вот, парни, вам палатки сейчас мы привезем. А вот мы туалеты вам поставим. А вот это все денег стоит. Все. Одеть всех в одинаковые шмотки, накормить, следить за дисциплиной, чтобы никто не бухал, вывозить туалеты. Это огромные деньги. И никакие бабушки, принесшие пирожки, там ничего не решат. Вот, это войсковая операция. Поскольку армии на Украине практически нет, значит, это войсковая операция организована какими-то другими военными, не украинскими и точно не российскими. А кто там у вас пирожки и печенье раздает? Вот всякие Нуланды и прочие, ну, понятно, да. На фотографии видны уши фотографа. Вот, прекрасно, да, отодвинули Януковича. И кто пришел к власти? Вот такой замечательный персонаж. Откуда он взялся? Это вы, козлы, его привели. Это вы там под рассказы. Не за то стоял Майдан. Именно за это он стоял. Потому что конкретно вы, так называемый народ, ничего не решаете вообще. Вам всегда нужны вожди. И если вы пришли туда без вождя, то вожди к вам придут со стороны, которые вас, дураков, используют. И вы, дураки, своими руками сделаете то, что надо этим самым вождям. У меня есть такой ролик хороший про коричневый переворот. Это и России касается точно так же. Там многие кричат, что а что это ты только про Украину говоришь, а у вас можно подумать не так. У нас не нужно думать, у нас точно так же. И удерживают от этого самого Майдана только специфические политические силы. А есть другие, которые не могут сдвинуть Владимира Владимировича никакими силами. И сдвигать его можно только с помощью государственного переворота. И вот, начиная с этой осени, оно поперло и прет уже все увереннее и увереннее. Начиная с этой самой пенсионной реформы, и отношения меняются, и рейтинги падают. Ну и весной, по всей видимости, нас ждут очень интересные события. Дай Бог дожить и пережить.
Дай Бог, чтобы эти события были приятными. Спасибо большое. Следующий вопрос.
Да, добрый день. Можно за? Поздоровайся.
Целоваться не будем.
Да, я оцениваю. Дмитрий Юрьевич, как вы относитесь к таким замечательным инициативам, как суверенный российский интернет и штрафы за критику властей в интернете? В последнее время робкие инициативы начинают поступать к вашим.
Интернет американский, если вдруг никто не знает. Интернет, он американский. Это техническая зависимость серьезнейшая. Ну вот, например, у меня сервера, на которых расположен сайт, они в Германии. Потому что в Германии хорошо работают сервера, в отличие от отечественных. Где у тебя может что-нибудь упасть, и ты можешь полдня звонить, не до тебя, у нас тут есть дела поважнее. Интересно, я деньги, между прочим, плачу, что значит не до меня? А в Германии почему-то за гораздо меньшие деньги, гораздо несравнимо вообще меньше. А в Германии почему-то все работает, и меры предпринимаются сразу. Случись конфликт, что произойдет? В Америке дернут рубильник, и останется только российский интернет. Это военное изобретение, оно специально для того, чтобы оно везде пролезало. Ничего пролезать не будет, все отключат. Нужен он или не нужен? Ну, он же капитализм, да? И при капитализме, например, нет границ. Мы в единой семье цивилизованных народов. И пока мы в эту семью вливались, вдруг внезапно совершенно возник вопрос о продовольственной безопасности. То есть под идиотские россказни гражданина Жванецкого и его друзей, вот в Израиле, задаю вопрос, а когда у вас появляется первая клубника? В 6 утра. А, смешно, вы знаете как? А у вас у дураков нет, поэтому клубнику надо покупать в Израиле. Да, и внезапно оказывается, что клубнику в Израиле покупать нельзя, ее надо выращивать у себя, и мясо нельзя покупать в Аргентине, его надо выращивать у себя, и все надо выращивать у себя. Потому что когда у вас половина еды в страну поступает из-за кордона, дернут рубильник, и вы останетесь без жратвы, а это сразу значит голодные бунты и гражданская война. Можно такое допускать? Нет, нельзя. Ну и с интернетом точно так же. Это инструмент, с помощью которого промывают мозги. Он залезла Russia Today в Америку, какая истерика чудесная. Нельзя, это недопустимо, чтобы вы преподносили информацию таким образом, как считают нужным российское правительство. Вот как считает Государственный департамент США, доносить информацию до российских граждан с помощью «Голоса Америки», «Радио Свобода», «Свободная Европа» – это можно, и не только можно, но и нужно. На деньги Госдепа и ЦРУ это отлично все происходит. А в обратную сторону нет, работать не должно. Ну и они, если они в любой момент готовы это выключить, нам это надо, чтобы у нас работало? Ну, наверное, нет. Но при этом происходит точно такой же бред, как и с продовольствием, что вот есть YouTube, например, ну вот если я вешаю ролик у себя на сайте, то ролик смотрят, ну, примерно 2000 просмотров в час. Если хороший ролик, то 10 тысяч просмотров в час. Никакие мои сервера этого выдержать не могут физически, такого наплыва. Может выдержать только YouTube. У нас есть в России свой YouTube, который окучивает граждане Российской Федерации? Нет, он американский. У нас его нет и не предвидится. Почему? Они начинают рассказывать про какую-то там конкуренцию, что это Google, там денег много, еще поздравляют, да, это Google и денег там много. Ну, только у вас ничего не будет. А когда дернут рубильник, исчезнет вообще все. Например, мой сайт, мой канал и все остальное, все пропадет. Поэтому, естественно, надо делать все свое. А что касается кого там сажать куда за оскорбление, ну, смотря какие оскорбления. Я как-то это, я юридическое ПТУ закончил, у меня есть некоторое представление о том, за что граждан можно карать. Если я скажу, что вы вор, например, то это я вас обвиняю в совершении уголовно наказуемого деяния. Вы пойдете в суд и напишите на меня заяву. Он назвал меня вором, а я ничего не воровал. Ну и с меня возьмут штраф 5000 рублей. Это вам принесет моральное удовлетворение. Меня не посадят. Если я скажу, ничего личного не имею, что вы там дурак или еще что-то, за это вообще ничего не последует. Как? Ну, можно ли кричать, как Леша Навальный, это партия жуликов и воров? Ну, Леша, можно, потому что за Лешей стоят какие-то властные структуры родной страны, он выступает не сам по себе, а, так сказать, по наводке, знаешь, как большие уголовники пионера вперед запускают, иди заведись там к мужику, он тебе даст подзатыльник, а мы их уже отметелим как следует. Вот Леша выполняет роль такой шавки бегающей, его за это не наказывают. А надо ли наказывать других? Ну, наверное, надо. Я лично наблюдал там неких персонажей, которые в своих ЖЖ пишут, что всех ментов надо построить печи на центральных площадях городов, и всех ментов там заживо сжечь. Я не питаю никаких иллюзий относительно родной милиции, я там служил. Но как-то это что такое? Это призывы к массовым убийствам. Ну, тебе может казаться, как автору, что это смешно, ты так остро выпустил, ну, выступил, ну, мне кажется, что твое место на нарах, за такое надо сажать, безо всяких разговоров. Ну, там же все время выходят какие-то послабления, теперь уже там за эти посты, перепосты, еще чего-то там. Дурь собачья. Так, нам поступило некоторое количество записок.
Сейчас записок, давайте попозже, сейчас вот записка, смотрите, вам поступила. А, значит, коллеги, у меня такая маленькая...
Надо короче отвечать, я буду короче, да.
Да, смотрите, у нас такой вопрос тут возник у девушки, там, которая очень любит Дмитрия Юрьевича. Значит, никто ли из вас не видел, значит, некий документ на имя Збитневой Елены Игоревны? Ибо он был потерян вроде как, хотя я сомневаюсь. Никто не находил? Ну нет, хорошо, все, поехали дальше.
Здравствуйте, еще раз, у меня там такой вопрос. Какую музыку вы предпочитаете слушать, какую литературу сейчас читаете и поэзию какую? Какой поэт ваш любимый из современных?
Музыку слушаю ту, которую слушал подростком. Слушаю ее в основном только в машине, у меня ни на что другое время не хватает. Вот я живу за городом в домике, до работы еду час. Вот сейчас у нас музыка у меня в машине хорошая, орет так, что стекла выгибаются в обратную сторону.
Led Zeppelin.
Да, это вот. Led Zeppelin. Мечта юношества. А есть плюс, на старости лет начинает нравиться всякая попса, чтобы девчонки сладкими голосами что-то пели. Вот такое тоже слушаю. К книжки, а я ничего читать не успеваю. То есть я по привычке все покупаю. У меня кровать большая, на ней сбоку лежит вот такая гора книг, которую я перед сном открываю, бросаю и засыпаю.
А любимый поэт ваш?
Нет, ну, я не поклонник поэзии.
Спасибо большое. Следующий вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Федор Дмитриевич. Вопрос про театр, наверное, про кино тоже. Несколько из абсолютно разных людей, один из которых, кстати, бывший сотрудник милиции, говорили мне, что работа в театре – это навсегда, что из театра просто так не уходит. О чем речь, как вы считаете?
Ну, это, наверное, говорит человек, которому там страшно нравится. Есть и другие, которых ненавидят вообще. Они же, это, понимаете, как обычно, картину изображают ровно с одной стороны. Как они служат искусству, как они его любят. Они еще и служат в этих театрах, оказывается. Это, видимо, отголоски царского режима, когда театры были императорские, и они там служили, действительно. Сейчас-то они там работают, но по-прежнему служат. А если с точки зрения милиционера на это дело смотреть, я помню, у нас там приехал какой-то наш филармонический оркестр или какой-то, я боюсь вам наврать, вот. Короче, приехал оркестр с гастролей в Японии, сели в два автобуса в аэропорту Пулково, поехали в город, по дороге их тормознули бандиты и оба автобуса ограбили. Но поскольку ограбление происходило с начала автобуса, дверь там открывается, люди с пистолетами деньги отнимали у тех, кто сидел впереди, то те, кто сидел сзади, все деньги успели спрятать. Возник конфликт. Те, у кого деньги отняли, дружно заорали, что у кого бабки остались, их надо сложить в кучу и поделить. А те сказали, не будет вам. Ну и дальше понеслась в лучших традициях. Наблюдать одно удовольствие. Это вот натуральная банка с пауками, где они друг друга жрут. Вот главный режиссер, его жена исполняет все главные женские роли. Мы его ненавидим за это, пишем на него доносы непрерывно. А когда мы его скинем, придет другой главный режиссер, который свою жену приведет на все главные роли, потому что она самая талантливая актриса, ему как режиссеру виднее. И все друг друга будут ненавидеть, и только в выступлениях на Первом канале они будут рассказывать, как они друг друга любят, как у них здорово и замечательно. Что, как нетрудно догадаться, неправда.
Спасибо большое. Следующий вопрос.
Вечер добрый, Дмитрий Юрьевич. Меня зовут Дмитрий. Вопрос с такого плана. Во всем мире, да и в нашей стране в частности, многие знаменитые люди уходят в политику. Есть ли у вас подобное желание или стремление стать политиком или высокопоставленным чиновником?
На прошедших выборах с трех сторон зазывали в Думу. Ну, я внимательно вопрос изучил. Во-первых, там денег платят очень мало. Дальше мало. Ну, мы в разных, так сказать, этих финансовых состояниях существуем. Для меня мало. Но вопросы, как там зарабатывать, если не воровать, я ничего понять не смог. Поэтому некоторое время подумав, спросив у товарищей из организации, которые расположены выше меня, товарищи сразу задали вопрос, а сколько денег тебе за это предложили? Я говорю, нисколько. А ну это они хотят тебе использовать для того, чтобы ты, так сказать, на собственной известности и популярности раскручивал их партии, а они тебе за это платить не будут. Еще и в Думу тебе не возьмут. Вот. Поэтому я никуда не пошел, не хожу. Я считаю, что то, чем занимаюсь я, оно гораздо полезнее. То есть создавать партии, как, куда я их поведу, я не знаю. От меня это, короче, далеко. У меня вот просветительские задачи. Решать получается хорошо, а в политику нет, не хожу.
Спасибо большое. Следующий вопрос.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Спасибо, что приехали. Скажите, как вам наш город вообще, понравился или нет? Может, что-то понравилось, что-то разочаровало?
Я еще не вижу. Аэропорт, гостиница, мероприятие, ресторан, гостиница, аэропорт, пошел бы. Так происходит. Вот мы в прошлом году с Дементьевым заехали, приезжали тут книжки наши продвигать. Там у нас было два свободных дня, летом два свободных дня мы проболтались, наняли пароход. Пароход нас возил по, я не знаю, как это у вас правильно называется, бухта, залив, что это такое. Там был какой-то гражданин, который за штурвалом сидел, он, видимо, военный, поскольку предмет знает очень глубоко, рассказывал. Такие страсти, что мы с Дементием плакали, обнявшись. У вас тут настолько сурово, столько воевали и столько крови пролито, что вот уж и свет. Зачем детей возят на какие-то селигеры, вместо того, чтобы везти к вам и на Мамаев курган, я вообще, честно говоря, не понимаю. Я, в общем-то, не самый тупой и сильно эрудированный, но вот то, что гражданин рассказывал, меня очень сильно впечатлило.
Спасибо большое.
Следующий вопрос. Здравствуйте, меня зовут Ксения. И сегодняшнее мероприятие на афише было обозначено как хайп, тренд, лайк, перевод с молодежного на русский. И хоть эти явления и не так давно появились, но тем не менее так называемые цифровые аборигены уже впитывают это с молоком матери. И вот когда не нужно будет никому переводить с молодежного на русский, какая Россия, ну, что ждет Россию, какая вот уж, к чему мы идем совместно вот с этими...
Это же стандартное явление, то есть любые подростки, они всегда норовят придумать свой собственный язык, такую разновидность жаргона, на которой они, подростки, говорят друг с другом с подростками. У вас было точно так же, и родителям тоже местами было непонятно. Но поскольку тогда не было интернета, а теперь интернет есть, то проникновение разнообразных англицизмов, оно идет потоком. Люди, которые такие слова употребляют, им всегда, как подросткам, им очень хочется казаться умным, они выучивают всякие медицинские термины известного толка, чтобы друг другу объяснять, как на самом деле устроена жизнь. Когда проходит подростковый возраст, они этим пользоваться просто перестают, и оно тихо, мирно умирает. Живу давно, развитие разнообразных дурацких жаргонов наблюдаю, так сказать, со временем. Уж, может, помните, когда был так называемый олбанский язык, когда там... А теперь нет его. Правильно? Вы же не встречаете, наверное, я, например, не вижу.
Как явление, собственно говоря, тренд, хайп, это же влияет на, собственно говоря, развитие молодежи. Ну,
мне кажется, что нет.
Нет?
Нет. Это они кривляются до тех пор, пока они не выйдут замуж, не женятся и не заведут детей. Тогда всю дурь сразу сносит, и надо заниматься совершенно конкретными делами, а не глупыми словами.
Спасибо большое. Следующий вопрос.
Добрый вечер. Меня зовут Ярослав. Дмитрий Юрьевич, разрешите в первую очередь вас все-таки поблагодарить за работу по просвещению народа, потому что у нас нынче как-то в подсчете мракобесия и самообман как-то все-таки есть надежда, учитывая, сколько людей пришло, что мы движемся в правильном направлении. Вопрос немного не к вам, но я думаю, вы держите руку на пульсе. Есть какие-то в этом году новости по фильму «Севастополь 1942»? Первое. И второе, сразу тут не забудете, есть ли возможность, что какой-то один из форумов «Цифровая история и эропознание» будет проходить либо в Крыму, либо хотя бы где-то в Краснодарском крае, чтобы простой человек мог поехать. Москва и Петербург прекрасно, но это сложно.
Про кино ничего утешительного сказать не могу. В результате там всяческих коверных, подковерных интриг на него государство деньги давать не хочет. Не потому, что не хочет давать именно на это кино, а потому, что есть гораздо более оборотистые, разворотливые граждане, которые на себя эти деньги замыкают. В результате финансирование получить не удается. То есть поскольку я давно про это уже ничего не слышал, скорее всего, ничего из этого не получится. Из этого кино. Увы, на данном этапе ничего не получается. А что касается проведения мероприятий, это же все к деньгам все время привязано. И в Москве, и в Питере оно происходит вовсе не потому, что там все страшные патриоты. А в Москве, например, тупо больше денег. Ну вот я кино когда показывал, вот я живу в Питере, кино показывал в Москве и в Питере в основном. Москва, кинотеатр «Октябрь». 1500 посадочных мест, очень большой. Давай билеты посередине сделаем по 1000 рублей, а вокруг пусть будут по 600 с боков. Тут же поднимается в Москве дикий крик. Я пришел, по 1000 билеты уже кончились. Сделайте еще один сеанс. Я не хочу, как лох, сидеть сбоку за 600 рублей. Город Санкт-Петербург, там все пополам сразу, у нас денег гораздо меньше. Давай вот здесь в середине по 500, а сбоку по 300. В Питере перво-наперво выкупаются билеты по 300. Дальше поднимается дикий вой. Вы-то вообще обалдели, что ли, по 500 рублей билеты. Это мыслимое дело. Ну, а поскольку все это стоит денег, аренда зала, Ну, например, вот то, что Егор делал, историков из Москвы надо привезти, как меня, например, сюда. То есть это оплатить билеты, оплатить проживание, накормить, напоить и отправить обратно. Это когда один человек, это ничего, а когда их десяток, это серьезные деньги. А привезти сюда к вам, это еще сложнее, потому что это по времени растягивается, а самое страшное, денег у вас столько нет. А в Москве билеты и по 5000 рублей совершенно спокойно покупают. Поэтому тут не порваться никак. Оно, с одной стороны, интересное, а с другой стороны, коммерция. Но мы делаем все возможное. Онлайновые трансляции идут все время, все это записывают, все это складируют в интернет. Оно все есть. Смотрите на здоровье.
Спасибо большое. Следующий вопрос.
Здравствуйте, меня зовут Максим. Не знаю, может быть, этот вопрос уже вами где-то освещался, и много мнений было уже услышано, прочитано об этом фильме, но интересно было бы узнать, хотелось бы услышать ваше мнение, вынести свой приговор относительно прошлогодней Матильды.
Дурацкая Матильда, что про нее мнение? Мы про нее минимум пару роликов по полтора часа записали. Я приведу в пример отстойного викинга. Вот дурацкого этого викинга посмотрело 6 миллионов человек. А мы с Клим Санычем засняли ролик, и его посмотрели 2,5 миллиона человек. И эти 2,5 миллиона не пошли смотреть художественный фильм «Викинг». Таким образом, я наношу нашему кинематографу серьезнейший материальный ущерб. Вот такое мое мнение. Я его выражаю вот так.
Добрый вечер, меня зовут Алексей. Скажите, пожалуйста, вот в советское время репертуар советского кино был, на мой взгляд, сбалансированный. То есть герои были разные, а постсоветское время, на мой взгляд, он не сбалансированный. Ну, например, 90-е, так называемая чернуха превалировала. Последние десятилетия, на мой взгляд, культ силы. Неважно, в чем он выражается. Это культ силы спортсменов, культ силы военных, совершающих военные подвиги. Или культ силы, ну, допустим, космонавтов. Наши космонавты успешно решают проблемы. В чем вопрос? Как вы считаете, может ли тренд культа силы смениться на тренд культа, ну, допустим, разума? Когда героями будут ученые, Менделеев с Ломоносовым, поэты, писатели, ну и так далее, художники.
Я думаю, для этого надо подготавливать творцов. Их надо подготавливать, их надо учить разумному, доброму, вечному. Ну, а при том, когда у нас режиссер не бесталанный. Кто у нас? Соловьев, кто у нас? А, Ассу заснял. Нет. Соловьев, да.
Соловьев.
Когда он говорит, что ВГИК – это учебное заведение, в котором они учат студентов нонконформизму, понимаете? Ну, вот ты бы их кино учил снимать, а не нонконформизму. Иначе выпускайте идиотов каких-то там, батальонами просто, у которых ни в мозгу ничего нет, ни снимать ничего не умеют. Ну, если вот при такой подготовке, я думаю, ждать ничего не надо. А то, что они сейчас делают про культ силы, это же, так сказать, витает в воздухе. Понимаете? У нас жить не очень хорошо, зато все нас боятся. Это очень важно. Сразу вот по этому поводу мы начинаем ощущать себя настоящими людьми. У нас есть ракеты, мы имеем. Сталина мы ненавидим. Но это он нам оставил, а ядерное, термоядерное оружие, мы его ненавидим, но оно у нас есть, и мы вас всех им будем пугать. Ну, на мой взгляд, это идиотия какая-то. Ну, вот в воздухе витает, а творцы, как мне кажется, все это улавливают и проецируют на экран. Выглядит, мягко говоря, прискорбно.
Отлично, дальше поехали, давайте. А поближе никого нет, чтобы я все... О, отлично, последний вопрос, супер. Сейчас, давайте. Тут нету никого? Ну давайте вот. И потом я дойду.
Андрей, скажите, пожалуйста, какой ваш любимый фильм и за что его любите? Вы же квалифицированный зритель и можете очень подробно об этом интересно рассказать. Ну только честно.
Мне стыдно признаться, любимый фильм у меня «Рэмбо 2». Я его смотрю минимум раз в месяц. Он меня очень радует. Я, поскольку когда-то был солдатом, то про несчастного солдатика мне очень нравится смотреть. Несмотря на его гнусную антисоветскую сущность. Вот, человек я, повторюсь, примитивный, и вкусы у меня тоже такие же. Пора отвечать на записки, Платон.
Сейчас последний вопрос.
Давай.
Добрый день, Дмитрий. Знакомы ли вы с японской анимацией? Это тема интересное аниме. И как вы относитесь к тому, что довольно большое количество молодежи в России активно интересуется этими мультиками? Спасибо.
Знаком, конечно, даже некоторое количество когда-то переводил какого-то там Берсерка, что-то там такое, серии 5 перевел. Я его не считаю за какой-то отдельный жанр. С моей точки зрения, это такие же мультфильмы, как и все остальное, и точно так же. Бывают хорошие, а бывают плохие. И, как говорил известный персонаж книжки «Мастер и Маргарита», хороший люблю, плохой нет. Никакого культа из них. Там есть специфическая особенность, то есть, с моей точки зрения, у японцев никогда не было христианства, и через это у них концепция добра и зла, она от нашей очень сильно отличается. То есть, в нашей традиции всегда понятно, вот этот хороший, а вот этот плохой. А у них нет, у них всегда мультик начинается с того, что вот тут злодей, а вот этот хороший, а заканчивается тем, что злодей не такой уж и злодей, а хороший не такой уж и хороший. Мне кажется, нам это глубоко чуждо вообще, а на детей воздействует, не знаю, как удав на кролика, они прям там, раскрыв рты, смотрят. Мне кажется, что это неправильно, надо делать свои мультики, правильные, хорошие, чтобы наши дети вели себя надлежащим образом, как-то так.
Отлично, Дмитрий. За нами, кстати, не только Ленин наблюдает, но там еще внизу сидят люди, они смотрят скайп-трансляцию и пишут вам записки. Вот так, я их озвучу, некоторые, конечно, все не озвучу, про всякие штуки. Вот такой вопрос. Вы верите ли вы, Дмитрий Юрьевич? Юрьевич, Дмитрий, я добавил. Возрождение СССР?
Нет.
Правильно. Коротко и ясно. Так, хорошо. Вот это про аниме уже спрашивали. Про Т-34, ну, мы много говорили, вы уже сказали, согласен.
Мне Т-34 понравился.
Вот вопрос, который подготовил наш специалист от либерального лагеря. Совершенно недавно Дмитрий Быков заявил, что собирается написать книгу о генерале Власове, ну и вообще много о чем заявил. Так вот, ваше мнение, отношение к данным высказываниям Быкова, к, ну, наверное, имеется в виду и к Власову, и про Гитлера уже спрашивать не буду, конечно.
Ну, высказывание, на мой взгляд, отлично характеризует гражданина Быкова, для которого Гитлер, он гораздо ближе, чем родная страна. Достижение коммунизма, в моем понимании, это пик достижений русского народа, чего бы там кому ни казалось. Тут вопросом надо задаваться, на мой взгляд, вообще с другой стороны. А вот большинство населения после Октябрьской революции стало житься лучше или хуже? И если выяснится, что большинство стало жить лучше, а отдельные представители в лице там, достаточно ярких наших интеллигентов, им стало хуже, так что главнее, чтобы большинству было хорошо или чтобы кого-то одного тешило? Это ситуация как в царской России. То есть менее 3% населения страны жирует, а остальные живут в избах с земляными полами. Дмитрию Быкову такой расклад очень и очень близок. Он себя по совершенно странным поводам, то есть это как-то у большинства представителей нашей так называемой интеллигенции, если он прочитал 2 или 3 книжки, он уже однозначно лучше, чем все остальные. Он уже фактически аристократ, и с ним должны по-другому обращаться. Законы должны работать по-другому. Поэтому, вот, например, у какого-нибудь режиссера Сокурова, вот у вас тут, я помню, поймали такого негодяя по фамилии Сенцов, который нес в рюкзаке 8 кило тротила, и за подготовку террористического акта его посадили лет на 20. А режиссер Сокуров, обращаясь к президенту Путину, говорит, а надо бы помиловать, вы знаете, вы вот это, надо как-то разобраться, надо человека, он же режиссер, понимаете, это не мы с вами, это режиссер, его надо помиловать. Это отдельно интересно, что есть суд, есть закон, вы кричите о равенстве всех перед законом, и тут же внезапно оказывается, что все животные равны, но некоторые животные, режиссеры, они равнее. Сенцова нельзя сажать, потому что он режиссер, мало ли что он там тротил чемоданами таскает, нельзя сажать, не трогайте. Ну, Сокуров не самый глупый человек, не самый плохой режиссер, а такие вещи говорит. Это как-то странно лично для меня. Я забыл, про что вопрос.
Да, вы ответили, Дмитриевич. Вот как раз переход литературный. Страшно, конечно, что от Быкова к этому персонажу. Тут прям остро ставится. Дмитрий Юрьевич, не перегибаете ли вы с Солженицыным? И сразу говорят, да, он был неправ, то ведь он сожалел о развале СССР. В общем, наверное, вопрос про ваше отношение к Александру Исаевичу Солженицыну.
Что значит перегибаю? Во-первых, это лагерный осведомитель. Это раз. Таких в лагерях топят в выгребных ямах. Схватив за ноги, их туда в фекалии опускают, чтобы они там захлебнулись.
Зря я спросил.
Я по службе занимался, извините, вербовкой подобных персонажей и сотрудничеством с ними. Это самое дно человеческой жизни. Ниже уже некуда, потому что ты предаешь своих. Зачем он их предавал? Для меня, как для оперуполномоченного, загадка. Он не уголовник, на него нет никакого компромата. Ну, преступлений на воле не совершал. В, так сказать, нормальном смысле. Зачем он туда пошел? Он пошел только за благами какими-то. Если вы почитаете его произведение «Архипелаг ГУЛАГ», то вы очень быстро заметите, что Солженицын никогда кайловой лопатой на зоне не работал. Никогда. Он работал нарядчиком, учетчиком и тому подобным, подобные должности занимал. Чтобы занять такие возможности, на зонах есть ровно два способа. Либо ты блатной, и тебя туда поставили воры, либо ты работаешь на оперчасти, тебя поставил туда оперуполномоченный. Ну, поскольку Солженицын не вор, то выбор небольшой. Вот настолько мерзкий гражданин, обладающий такими личными качествами. Кстати, когда он в шарашке работал, там он стучал на своих друзей, всяких Копелевых и прочее. Ну, после этого принялся писать какие-то совершенно непотребные книги. Вы читали эти книги-то, нет? Вот задающий вопрос. Вот есть такая книга «В круге первом», где некая мразь звонит в посольство США и сообщает, что большевики делают атомную бомбу, и надо принять какие-то меры, вот я вам все расскажу. А в шарашке проклятые большевики дают задание несчастным пленным ученым, чтобы по голосу можно было установить личность человека. И вот на фоне этого, с точки зрения Солженицына, это прекрасный поступок сдать американцам наши ядерные секреты. Я не знаю, если для вас тут какой-то перегиб, это сволочь и предатель, и никак по-другому его характеризовать нельзя. Это человек, который нанес чудовищный вред родной стране. И уж если там сожалел о развале Советского Союза, то эта сволочь своими погаными руками его разваливала.
Вот, Дмитрий Юрьевич,
у меня к вам момент, у меня к вам вопрос. Когда развалился Советский Союз, у вас много родственников за кордоном осталось, например, на Кавказе, в Азии или еще где-нибудь? Сколько этих родственников у вас убили? Сколько их успело убежать в Россию? Сколько сирот к вам приехало? И сколько сирот лично вы вырастили своим трудом и своими деньгами? Если нисколько, лучше закрыть рот и сидеть молча. И про дегенератов в дискуссии не вступать.
Браво!
И я напомню, что первая часть звучала «Не перегибайте ли вы?» Я шучу.
Не догибай.
Так, коллеги, давайте, чтобы понимать наш хедлайн. Есть у кого-то в зале вопросы? Поднимите руки, потом не подходите. Вот раз. Окей, все. А что вы сидели раньше? Вот сейчас вы еще 20 сдернете. Все понятно. Хорошо, тогда давайте вопрос вот очень серьезный. Не про Солженицына. В общем, сейчас в школах собираются, ну как, инициатива такая озвучена, что собираются разделять элитных детей, не очень умных и чуть, ну в общем, все дифференцировать. Вот как вы к этому относитесь и есть ли будущее у нынешней системы образования в принципе?
Нормально отношусь, детей все время, всю жизнь делили. То есть при советской власти были специальные там физико-математические школы с биологическим уклоном и прочее. Например, вот у нас в Питере есть университет. Для этого самого при университете, например, есть специальный интернат для математически одаренных детей. Со всего нашего северо-запада, там Вологда, Архангельск и прочее, собирают детей по городам и весям, там деревням. У меня там масса знакомых есть. Детей привозят, сначала учат в интернате, в математическом, а потом без экзаменов берут в университет. И они, как одаренные дети, они не такие. Это нравится, кому-то не нравится, все разные. Большинство людей глупы и ни к чему не способны. Способных мало, их надо искать, специально обучать, готовить, и тогда они будут двигать науку. Ну вот, их учат в интернате, потом они заканчивают университет, а к концу их образования приезжают представители Microsoft, Sun Microsystem, Hewlett-Packard и остальные, говорят, добро пожаловать к нам в Калифорнию. И все дружно уезжают на заработки в Калифорнию, меняя гражданство. Мне кажется, это прекрасно, когда эти дети родились в России, здесь были найдены, бесплатно обучены, им образование предоставлено, которое почему-то в Соединенных Штатах это образование очень высоко ценится. Так-то у нас никого ничему не учат, а вот в Соединенных Штатах почему-то котируется это дело. Дальше они уезжают, бросив родную страну. Ну, на мой взгляд, это категорически несправедливо, но решить можно только одним способом. Организовав им рабочие места здесь, и заплатив им столько денег, сколько вот их задержат здесь. Они не захотят убегать в Америку. Возможно, не столько много, сколько там, но достаточно, чтобы они не убегали. Никаких способов решения нет. Ну а что касается нынешнего образования, я не знаю, я образованием не занимаюсь. Я, как и все, смотрю через интернет. Но, по-моему, отупение детей, оно уже достигло какого-то предела. То есть образование, как мне кажется, оно уже просто не работает. Я записки почитал, вы тут взрослые сидите, через одного ошибки делаете, а дети еще страшнее.
Это фанаты Солженицына просто.
Так и знал.
Скажите, пожалуйста.
Вы хоть оторвитесь от
телефона, понимаете, фанат гаджета. Ну что?
Скажите, пожалуйста, а вы будете продолжать замечательную эфиру под ковром вместе с Ильясом?
Оно не от меня зависит, это когда Ильяс может приехать. Такая необходимость возникает обычно перед выборами. То есть, когда надо что-то сказать перед выборами, тогда Ильяс набегает и говорит, когда не надо ничего говорить, то у него другие занятия. Он там, по всей видимости, на какие-то другие должности ушел, занятость резко повысилась, поэтому приезжает очень редко. Аж похудел на 10 килограмм.
А вот продолжение планов и соратников. Есть ли у вас в планах снять выпуск о Крыме и Севастополе вместе с Климом Александровичем?
В смысле, приехать сюда и снимать?
Я не знаю, тут не уточнил.
Я же не специалист по Крыму.
Ну, по Крыму не снимайте, снимите про Севастополь. Будете снимать, да? Ладно.
Здравствуйте, Сергей Юрьевич. Меня зовут Ирина. Скажите, пожалуйста, современный интеллигент, по-вашему, это кто? Какой он? Спасибо.
Ну, как говорится, надо определиться с понятиями. То есть, как обычно, в моем понимании, это просто человек умственного труда, так скажем. Тот, кто лопатой не машет, он уже интеллигент, как я понимаю. Ну, дальше это уже, так сказать, расплывчатые формулировки. Предполагает, наверное, наличие высшего образования. Но, как говорится, многознание не есть ум. За интеллигентов у нас почему-то обычно полагают только гуманитариев типа академика Лихачева. Вот академик Лихачев, например, типичный интеллигент. Сидел с друзьями на квартире, делал маленькие фигурки руководителей советского государства и маленькими гильотинками рубил им головы в ходе театральных постановок. За что загремел на Соловки? Конечно же, несправедливо. Если сейчас мы с вами изготовим фигурки наших руководителей и начнем рубить головы гильотинками, я думаю, судьба наша будет незавидная. Но там проклятые большевики, и это все, говорит ли это о наличии ума? По-моему, говорит об отсутствии. Как раз недавно разбирали впечатления гражданина Лихачева о блокаде Ленинграда. Оболгал своих товарищей самым бесстыдным образом, некрасиво поступил. Вот это вот типичный советский интеллигент. Да, это плохая разновидность. А хорошая, но как это инженеры и все остальные нормальные люди, занятые интеллектуальным трудом. Как-то так.
А нет? Ну прям с места спрашивайте, да, все слышат.
Добрый вечер. Меня зовут Сергей, вопрос такого толка. Как известно, в том числе из ваших роликов, в России вписано международное разделение труда как целевой придаток. Как вы считаете, что с этим делать и нужно ли что-то делать, или да, хорошо?
Ну, не всех устраивает, то есть там две, так сказать, точки зрения есть. Одни считают, что мы сырьевой придаток, а у нас многие считают, что Запад – это технологический придаток к нам. Что у нас типа столько нефти и газа, что мы у них все что угодно купим. Недавно выяснилось, что что угодно нам продавать не хотят и не будут продавать, и будут душить изо всех сил. Выход из этого есть ровно один. Это повторная индустриализация, ничего другого нет. То есть в родной стране все должно быть свое, как феодальное хозяйство. Все должно быть свое абсолютно. Свои самолеты, свои танки, свои машины, свои подводные лодки. Все свое должно быть, свои станки. Станкостроение у нас, например, Чубайс и его друзья уничтожили. Мы производим только 5% от потребного количества станков. А, соответственно, без станков мы не можем строить ничего другого. Люди, которые в правительстве сидят, они четко поделены пополам. Одни хотят проводить индустриализацию, а другие не хотят. Потому что у них деньги уже есть, и у них все хорошо. И непонятно, зачем тут надрываться без гарантий на успех. Гораздо проще убежать отсюда с натыренными деньгами и прекрасно чувствовать себя на Западе. Ну, я надеюсь, что возобладают все-таки первые, которые что-то хотят сделать и действительно что-то сделают.
Отлично, можно поаплодировать даже, дай Бог. Да, давай. Матвей Юрьевич, скажите, пожалуйста, есть ли у вас где-нибудь список литературы, рекомендованный лично вами, ну, в том числе художественной?
К сожалению, нету. Но я задумываюсь о таком списке. У нас есть такой Борис Витальевич Юлин. Он в этом разбирается гораздо лучше, чем я. Мы с его помощью составим список и с Климом Александровичем и опубликуем.
Окей, меня не забудьте включить, Дмитриевич.
Номером первым, вот.
Добрый вечер, Дмитрий. Подскажите, пожалуйста, ваше отношение к феминизму и его развитие в России?
О чем ты думаешь? Молодой человек.
Ну, если с сегодняшней точки зрения смотреть, то явление странное. То есть советская власть, она всех уравняла. У нас тетеньки совершенно спокойно, если они хотели класть шпалы, они ходили и клали шпалы и рельсы, и неплохо у них получалось. Наверное, это, с моей точки зрения, не женский труд, но как-то вот так получалось совершенно спокойно. Женщины-космонавты, женщины-директора заводов и все такое, они... Я вот на заводе работал, у меня бригадирша была такая, Нина Ивановна, царство ей небесное, обладала вот исключительными руководящими качествами. И мне как-то даже в голову никогда не приходил, ну куда ты, баба, лезешь? Я же совершенно очевидно умнее, как мужик. Никогда такое в голову не приходило. У нас это все совершенно спокойно развивалось. А то, что вы сейчас наблюдаете на Западе, это... говорит о вещах совершенно специфических. Когда выходят указы в Америке, что в руководство вот этой корпорации надо включить не менее 40% женщин. Это говорит не о равенстве женщин, а как раз наоборот о неравенстве, потому что их там тупо нет, их туда не пускают. Но сам факт, что их туда запихивают насильно, это принесет работе серьезнейший вред. Потому что специалисты должны естественным путем подниматься, в том числе и руководители. А когда их туда насильно запихивают, это все плохо. Ну и вот эти вот феминистические движения МИТУ, где там Харви Вайнштейн изнасиловал половину Голливуда, а вторую только успел похватать за причинные места. И это вообще что-то чудовищное. То есть я даже не знаю, как они там с этим живут. Вот есть такая контора Netflix, которая в рамках этой борьбы с домогательствами на рабочем месте, они уже там на съемочной площадке, это такие строгие правила для участников киносъемочного процесса, на съемочной площадке, например, нельзя заводить фривольные разговоры с лицами и того, и другого пола. Ну, может, и гомосексуалист, поэтому и с мужиками нельзя игриво разговаривать. Нельзя смотреть дольше 5 секунд в глаза. Ну, а что у вас, кто-то с секундомером сидит, меряет, сколько ты в глаза ему смотришь. В общем, это все приобретает очертания какого-то безумного бреда и, на мой взгляд, никакой пользы обществу не несет. Нравится, не нравится, мужчины и женщины разные, роли у них совершенно разные, в том числе и в сексуальном плане, и как-то это ура. Вот тут на Украине уже свежий слух прошел, что надо письменное согласие от жены получать для вступления в известную связь. Это как-то странно. Я вообще за Украиной с интересом слежу. Потому что любой бред, который в пашку только может прийти, там немедленно воплощается в жизнь. Я подумать не успею, а там уже все скачут и решают все вопросы. Вот у нас многие считают, что у нас в правительстве одни идиоты сидят. Это не так. Там не одни идиоты сидят. Ну и вот это у нас плохо, это плохо. А потом включишь по телевизору заседание в радио. Мать честная, да у нас одни интеллектуалы вообще. Так хорошо и так здорово. Поэтому пусть это все происходит у них. Нам феминизм не нужен. Мы своих женщин любим и продвигаем их так, как надо.
Здравствуйте, Дмитрий. Как вы относитесь к либертарному движению в мире и в России?
К какому?
Либертарному.
А что это такое?
Я думаю, молодой человек имеет в виду либертарианское, да? Ну, либертатное — это как пубертатное, но чуть перейдем. Либертариан, как вы относитесь к либерианству, Дмитрий Ильич?
Затрудняюсь ответить.
А я тоже затрудняюсь.
Ну, как и масса всяких движений. Примерно как к веганам отношусь. Вот не едят они мясо, меня это никак не трогает. Я мясо ем все время. Сегодня ел у вас где-то на пристани. Неплохое. Вот. Точно так же и со свободами. Ну, хотят они там чего-то на здоровье, пусть хотят. Меня это не трогает, нет.
В общем, либертаты не пройдут, понятно. Давайте.
Дмитрий Юрьевич, добрый вечер.
Добрый.
Подскажите, пожалуйста, сейчас активно продвигается, скажем так, такое направление, как игровая индустрия, в том числе и в России. И, ну, это может быть не только как вопрос, но и идея. Рассматривали ли вы такое направление, как стриминг, например, игр? И можем ли мы увидеть Дмитрия Юрьевича и, например, Клим Саныча, которые вместе играют в любимые игрушки онлайн?
Я вам страшное скажу. У меня есть специальный сотрудник, который сидит и вместо меня круглосуточно играет в игры. Я иногда к нему прибегаю, смотрю через плечо, как там в игрушечной индустрии происходит. Сам играть не могу, лично стримы не устраиваю. А вот сотрудник по кличке Берс, он их проводит ежедневно. Если интересно, можете сходить посмотреть. Вот. С Клим Санычем он тоже устраивал стримы, когда там что-то, какие-то игры были про средневековые войны. Клим Саныч любит в это дело поиграть, он это дело комментировал, всем страшно нравилось.
Так, есть еще вопросы? Два последних вопроса и все, кто? Нету? Вот, слава тебе, Господи. Так,
иссякли.
Вот я спросил, говорю, есть вопросы? Говорю, два последних. И все молчат, сейчас вы 20 рук поднимите. Давайте так, у кого, ой, девушка проснулась, добрым утром. Раз, два, три, все, да? Отлично, давайте возьмем.
Добрый вечер, Дмитрий Юрьевич. Есть такой вопрос. На канале Константина Семина ваш коллега Клим Саныч говорил про то, что в 99-м году он выпустился из вуза, и у него было ощущение, что вот как раз все события в Югославии, бомбежка США, вот, он сказал, что вот-вот начнется Третья мировая война. Как вы относитесь к этому, ну, к этой теме, как бы, и как...
Да. Мне кажется, что она уже идет просто в такой достаточно небольшой фазе, еще не разгорелась в полную силу, но и вот локальные конфликты тлеют там на границах, все эти Сирии, Ираки и прочее. Мне кажется, что она давно уже идет. Клим Саныч был молодой, не разбирался в геополитике тогда.
Окей, дальше. Добрый вечер.
Извините, вы любите Пелевина? А что вы любите из литературы? Инна Полоскова, Пелевин, может быть, что у вас?
Пелевина, да. Я когда-то ходил в йоге, стоял на голове годами, прокачивал энергии, покидал тело и всякое такое. Все три педагога, у которых я учился, сейчас лежат в сумасшедшем доме. А я из йогов ушел. На мой взгляд, очень своевременно соскочил. Потому что... Ну, многим непонятно, то есть вот эти всякие асаны, они специально, они не для того, чтобы ты физически крепким стал, они для того, чтобы подготовить мозг к контакту с Богом. Религия – это по-русски единение, йога от слова «йог» происходит, это тоже единение. Единение, понятно, с Богом. У них там за тысячи лет отработаны специфические практики, как сознание изгибать для того, чтобы повстречаться с Богом. Заканчивается она, повторюсь, обычно в сумасшедшем доме. А гражданин Пелевин достаточно долго в журнале «Наука и религия» занимался тем же самым. И я, когда первая книжка мне в руки попалась, я был просто потрясен, насколько близкие взгляды. Плюс он со словами обращается исключительно ловко. Поэтому, да, вот гражданина Пелевина, это, наверное, единственный представитель нашей художественной литературы, которую я читаю, потому что мне это интересно. Очень ловко обращается со словами. Ну и глубоко, так сказать, в теме различных московских подводных движений, спецслужб, чиновников и всякого такого излагает, на мой взгляд, очень весело и правильно. Зачем, понять затрудняюсь. Видимо, тоже реальность изгибает каким-то этим способом. Но книжки хорошие.
Дмитрий Юрьевич, скажите, пожалуйста, а какой был бы фильм, и вообще, что бы вы никогда не озвучивали?
Не знаю, есть интересные, есть неинтересные. Есть, например, такая актриса Моника Беллуччи. Замечательная женщина. И есть с ней такой художественный фильм «Необратимость», где ее лупят, насилуют и вообще всякие безобразия творят. Лично мне это неприятно. Я такое даже смотреть не хочу. Не то, что там переводить и озвучивать. Вот. Я за веселье, хорошее настроение и все такое.
За Большого Лебовски вообще.
И за деньги еще.
Это правильно. Хорошо, последний вопрос, он традиционный. Вот спрашиваю, он, как говорится, напоследок оставил о творческих планах.
Записки ты уже все выкинул?
Я больше сейчас спросил, да.
Правильно.
Не, ну не все, что мы могу озвучить вечером уже. Вот. Если в планах, спрашивают, снять самому кино, стать там режиссером?
Уже говорил, нет. Никаких планов снимать кино нет. И в кино меня все время зовут, там на какие-то дурацкие роли, туда я тоже не хожу. Мне вот достаточно перед вами кривляться, я не тщеславный, в кино мне не хочется.
Все. Все? Все вопросы? Все, большое вам спасибо.
Ура!
Ура, товарищ. Все, большое спасибо, коллеги.
Всем спасибо.